Тему, о которой мы уже два служения рассуждаем. Мы рассуждаем о вере как о доверии к Богу, доверии. Потому что именно в этом заключается глубинная сущность веры. Не просто как вера в какой-либо догмат, хотя это немаловажно, но если при этом нет искреннего понимания, глубокого осознания того, как управляет Всевышним этим миром, мы не сможем Ему доверять. И вот мы об этом говорили, сегодня продолжим. И если Господь позволит, то даже и завершим. Если нет, то в следующий раз мы будем опять же говорить на эту тему. Мы говорили, что вера разделяется на три уровня. И первый, самый начальный уровень, который, в общем-то, хотя и начальный, но самый трудный, признать единство Творца, что означает все, что происходит со мною или с другими людьми, знает Бог и допускает Бог. Он ведает каждым малым и каждым большим событием нашей жизни. Это очень непросто осознать, но если мы будем рассуждать на эту тему, и мы уже немало говорили о сути и происхождении зла, мы понимаем, что зло – это там, где отсутствует добро. И это допускает Бог, потому что люди избирают зло. Написано, что люди избрали тьму, а не свет, и они ходят во тьме. И во тьме действуют законы тьмы, и это тоже допущено Богом. Мы не говорим, что Бог сотворил зло. Мы говорим, что Бог сотворил возможность существования зла, потому что только тогда у человека появляется возможность выбора, выбирать между злом и добром. Второй уровень веры, о котором мы говорили, что человек верит, что провидение Творца, то есть то, что совершает Бог, несмотря на те испытания, которые нам докучают порой, они направлены ко благу в нашей жизни. И если мы это благо видим, если мы можем раствориться вот в этом понимании, это благо обязательно реализуется в нас. К вечному благу, разумеется, в первую очередь, а не к тому, как мы понимаем благо, потому что цель Божия – не ублажить наши эгоистические чувства и намерения. А ведь наши эгоистические чувства и намерения реально существуют, но они ведут к разрушению нас самих. Потому что если бы не было того, что допускает Бог, мы бы, наверное, бы уже истребились. То есть порой человек может заболеть, когда ему нужно перестать чем-то злоупотреблять. Казалось бы, болезнь – зло, но в данном случае она не зло, а в некоторой степени добро, потому что это позволяет ему не умереть раньше времени. И об этом мы тоже говорили, и я не буду к этому возвращаться. Все, что нам нужно, мы можем прослушать и размышлять. Но сегодня третий уровень высший, когда человек понимает, что у всяких дел Господних есть высшая цель, и он что делает? Стремится понять, познать и постичь, что с ним происходит, почему то или другое случается с нами. И мы понимаем, что на самом деле это все единое, целое, и мы понимаем, что все, что происходит с нами в мире, имеет замысел, потому что невозможно, чтобы Бог что-то делал без цели. Итак, тема «Что хочет от меня Господь?» Вот это тема нашего сегодняшнего служения. Надо сказать, что любое явление, которое мы видим в жизни, даже мудрых людей, оно может привести к разным выводам. Два человека посмотрят на одно и то же, и в зависимости от его состояния, даже когда мы говорим такую избитую уже шутку или пример оптимиста и пессимиста, перед одним стоит стакан, и перед другим наполовину наполненный водой, пессимист говорит, какой ужас, полстакана воды осталось. Оптимист говорит, слава Богу, еще есть полстакана воды. Да, мы понимаем. Так вот, все зависит от широты и от точки отсчета, от широты зрения. Есть одна история древняя, из еврейской традиции. Некоторые мудрецы шли к Иерусалимскому храму. Как раз в это время храм уже был разрушен, и они со скорбью поднимались на храмовую гору. Приблизившись, они увидели лисицу, которая выбежала из руин центрального места в храме, которое называлось «Святое святых», место, в котором явлено было присутствие Божие ощутимо, необыкновенным, видимым образом, место, где особая святость совершала чудеса, святое святых. И вдруг остались лишь руины, оттуда выбегает лисица, и мудрецы заплакали. А один из них улыбнулся счастливой улыбкой. Его спросили: «Надо же, чему ты радуешься?» Но тот ответил вопросом на вопрос, говорит: «Скажите сначала, почему вы плачете?» Они говорят: «Как нам не плакать? Посмотри, какое запустение. В святом месте лисы устроили себе норы». А он им отвечает: «Вот поэтому я и радуюсь». Вспомните пророчество. В книге пророка Иеремии написано: «Опустела гора Сион, и лисицы ходят по ней». Помните, что там написано дальше, что «я восстановлю Сион». И если это пророчество в буквальном смысле исполнилось, значит, и исполнится то, которое говорит о освобождении, и оно обязательно наступит. Значит, друзья мои, отвечает этот человек, лисы, которые здесь, они предвестники хороших событий. «Ты нас утешил», – повеселели эти люди. Интересно, что они отреагировали на печальную данность, как бы мы сказали, на реальность. Этот же человек, он руководствовался принципом, о котором мы говорили в прошлый раз. «Любящим Бога все содействует ко благу». Или другое выражение того же принципа: «Все, что делает Бог, все, что делает Всевышний для нашего блага». И в этом для нас ценный урок. Чтобы познать будущее, надо суметь проанализировать свое прошлое и настоящее. Слышите? До того времени нам не откроется что-то впереди, пока мы не сможем осознать, проанализировать, переосмыслить и прошлое, и настоящее. И вот сегодня третья ступень – это вера в то, что все происходящее с нами, я подчеркиваю, все, содержит в себе божественное послание. У всего, что Бог делает, есть определенная цель. Вы слышите? У всего есть определенная цель. И человек, который верит в благого Бога, который верит в божественное провидение, он должен стремиться понять, что же хочет от него Господь. Потому что есть причины всего, что происходит с нами, и Бог посылает нам различные испытания, о которых мы говорим, и даже порой страдания и ситуации, в которых мы имеем огромное переживание по разным причинам. Может быть, одна из целей – преподать нам урок, то есть научить чему-то, чему мы никак не можем научиться. Может быть, другая цель – пробудить нас, пробудить к тому, чтобы мы познали, что в этом мире, кроме окружающих нас материальных явлений и причин, существует нечто возвышенное, существует божественное, существует корень всего. Может быть, другая причина – привести человека к покаянию во грехе. Мы, если бы каялись, сразу бы как согрешили, то не имели бы никаких страданий. Поверьте, если человек согрешил и тут же покаялся, только не в том смысле каяться и грешить. Это так люди воспринимают. Ну что ж, буду каяться и грешить. Покаяться означает больше никогда не делать того, в чем ты покаялся. Вы чувствуете? То есть это разница. Это ложная религия, когда говорят: ну вот вам, христианам, легко, вы каетесь, грешите, каетесь, снова грешите, вам так здорово жить. До тех пор, пока мы совершаем один и тот же грех, мы не покаялись. Сколько бы слез мы не пролили, сколько бы волос мы не вырвали бы из себя, не дай Бог, из других, мы не покаялись. Мы притворялись, что покаялись. Но если у нас есть этот грех, он живет в нас, значит, он не искоренен, по сути, мы не покаялись. Потому что Бог, написано, простит и очистит. Очистит от всякой неправды, то есть изымет, вытащит тот корень злой, который нас побуждал к тому или другому действию. Так вот, порой приходят какие-то испытания, чтобы человека привести к покаянию. Может быть, это для того, чтобы укрепить нас в соблюдении заповеди какой-либо, в которой мы не достигли совершенства. Приведу лишь один пример заповеди. должен всегда молиться и не унывать. Понимаете? А мы молимся по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В лучшем случае. Но уж благодарить Бога за все доброе мы вообще забываем, принимая как должно. И вот порой допускаются ситуации, чтобы укрепить нас в соблюдении той или иной заповеди. Возможно, человек погружен в суету быта или погрузился в суету быта, и к нему приходит такая встряска, чтобы пробудить его к духовной жизни. Или наоборот, он витает в облаках, думает о великих делах, о чудесах, и совсем забыл, что ноги его на земле стоят. И следует немножко охладить его пыл, вернуть его к тому, что ты все-таки в материальном мире находишься. Как бы мы сказали, избавить от сверхдуховности. Вариантов много. Каждый в меру своих способностей должен попытаться понять, какое сообщение посылает нам Бог. И что нам нужно исправить. И общий смысл всего того, что происходит в нашей жизни, общий смысл, я подчеркиваю, все, что связывает наши события жизни, о которых мы даже не понимаем, мы не видим в них духовного характера, мы видим причинно-следственные связи. Общий смысл, который связывает события жизни человека, он связан только с верой. Слышите? То есть цель всего, что происходит, одна, только одна – приблизить человека к вере. Нет другой цели. Опять же, читай под словом «вера» – доверие, довериться Богу. Уверовать, довериться – вот эта грань, мы понимаем, твердое состояние души, убежденности в благости Божией, принять Его царство, то есть подчиниться лучшему тому, что Он предлагает, что есть Его заповеди, и понять цель, для чего ты живешь на этой земле. Поэтому все, что происходит, любое событие, нет никаких событий, во всяком событии жизни, смотрите на одну цель. Бог хочет приблизить нас к вере. Или умножить нас веру, можно сказать и так. Так вот, все, что происходит с нами, учит нас вере. И поэтому во всяком событии жизни нам нужно искать посыл от Всевышнего. Искать то, что приближает нас к вере. То есть искать некий знак. Нужно пытаться всматриваться в смысл того, что происходит. И связывать себя с этим смыслом. То есть, чтобы попытаться прояснить, почему то или другое в моей жизни случается. Потому что только это, прояснив, ты можешь приблизиться через происходящее к Богу. То есть, когда я говорю «к вере», это значит к Богу. Слышите? Без веры Богу угодить невозможно. Так вот, постичь послание Всевышнего – это дело очень непростое, признаюсь. Вот именно этому и посвящена наша тема. Она будет состоять из нескольких частей. Мы сегодня, наверное, начнем. В следующий раз перейдем к частностям, то есть конкретность событий каких-то, которые происходят. Теперь очень важно, от чего мы на самом деле страдаем, когда приходят к нам различные испытания? От чего? Ну, мы скажем, вот испытаний. Ну, к примеру, какой-то материальный ущерб пришел в нашу жизнь. Мы говорим, мы страдаем от материального ущерба. На самом деле не так. Какой-то неприятный инцидент произошел, разобщение с людьми. Или что-то еще в этом роде. Люди виноваты, мы страдаем от них. Нет, не так. На самом деле, в каждом испытании человек страдает от уныния, от отчаяния, от раздражения от того, что с ним это произошло, и от депрессии. То есть, каждая такая ситуация, которую мы называем страданием и испытанием, в нем именно то, что больше всего нас, так скажем, давит, это то, что я назвал отчаяние, уныние, депрессия. Мы уже сегодня как-то об этом сказали и в прошлый раз подробно говорили. С чего мы начинаем? Человек, который попал, как бы мы сказали, в полосу испытания. Вот с ним произошло то или другое событие. Первым делом он должен научиться, как мы говорили, задуматься, проверить себя честно, принимает ли он то, что с ним произошло. Способен ли он радоваться своей участи? Слышите? Потому что уныние, депрессия, раздражение – это свидетельство недостатка веры. То есть я не хочу принять данность со смирением. Помните, я как-то говорил в традиции, если вдруг что-то случилось с человеком, которого мы знаем, случилось несчастье, не дай Бог, кто-то умер, и неожиданно. Впрочем, даже когда уже ты знаешь, что приближаются последние дни кого-то, все равно человек умирает неожиданно, мы так устроены. Даже если минуту до этого ты знаешь, что он умрет, и вдруг он умирает, все равно неожиданно. Но большей частью, когда кто-то умирает, мы говорим так: как мне его жалко. Правда? Это искреннее состояние. О, бедный, бедный. То есть это наше такое вот искреннее сочувствие. Мог бы жить да жить. Да? Вроде бы оно звучит красиво и благочестиво. Но оно звучит не совсем верно. От самого начала было постановлено, если приходит трагическое известие, прежде чем ты позволишь это сказать, ты должен произнести самые главные слова. Благословен Бог, Владыка Вселенной, Судья справедливый, праведный судья. То есть первое, что человек должен постановить, принять, смириться в том смысле, чтобы принять. Бог так решил и решил, слышите, справедливо. Вы знаете, мы не всегда это понимаем, мы не всегда осознаем пути Божии, но когда-нибудь нам это откроется, нам обязательно откроется это в грядущем мире. Может быть, и раньше Бог открывает какие-то вещи раньше. Но помните, даже о праведниках сказано, что не прилагает человек того к сердцу, что праведник избавляется от зла, да, когда уходит. Допустим, это сказано, конечно, о благочестивых мужах. И интересно, что увидели мудрецы. Они наблюдали, что когда приходит истребление в народ, не забывайте, что мы несем коллективную ответственность, слышите, да? То есть сейчас время коллективной ответственности, царство на царство, народ на народ. Бывает так, что в первую очередь погибают все праведники. Мы привыкли к другому пониманию жизни. Мы понимаем так, что праведники должны вообще не погибнуть или погибнуть последними. Но если, допустим, Бог постановил, что вот эта местность по какой-то причине, по каким-то грехам, коллективным, я подчеркиваю, должна перейти во власть нечестивого народа, который истребляет, к примеру, то праведникам нет смысла оставаться в мучении на этой земле, и Бог избавлял их от мучений первыми, чтобы они не видели и не переживали, а были избавлены от зла. Это не укладывается в голове всегда, знаете, как бы нам всегда кажется, что должно быть наоборот. Бывает и наоборот, если есть иная цель. Но так написано у Исаии, избавляет от зла. Но мы сейчас говорим не только о таких трагических событиях, мы говорим о каждой ситуации в нашей жизни, которую мы расцениваем как испытание, потому что в испытании мы всегда испытываем страдания. Ну, мы что-то чувствуем, то есть вопрос возникает, готов ли я принять все, что со мной происходит, со смирением и любовью. Смирение – это способность выдержать духовное давление. Эта способность не отчаивается. Так вот, есть две преграды на пути человека, который хочет следовать путем веры. Первое – это страх. Человек говорит, я не выдержу. То есть мы часто не верим в себя, в свои силы. Я подчеркиваю, в себя и в свои силы. Вы скажете, я верю в Бога. Но нам нужно не только верить в Бога, нам нужно верить в себя. В каком смысле? Написано, что Бог не допустит искушения сверх сил человеку. Значит, во что ты должен верить? В себя. Что значит, у тебя в потенциале есть силы, и написано, и при искушении еще укрепит, еще даст дополнительные силы, окажет помощь и содействие, чтобы мы могли перенести. Так вот, когда мы отказываемся понимать собственные возможности и противоречим Писанию, считая испытание непосильным, это как препятствие. Нужно твердо усвоить в своей душе, что Господь благословенный не посылает человеку испытаний, в котором он не может выстоять. Испытания всегда соответствуют силам и возможностям человека. И если бы не было этих сил у меня, у тебя, у нас, нам бы Бог ничего бы не послал, не допустил того, что Он допустил. Это утешает. Вторая преграда – это лень. Человек говорит, да я не хочу ничего, я устал, дайте мне пожить спокойно, мы не хотим трудностей, мы не желаем использовать усилия никакие, которые связаны с преодолением испытаний. Такой человек обычно лишь просит, чтобы все произошло как? Как я хочу. То есть, когда происходит происшествие в жизни, он всегда просит не «Твоя воля, Боже, а моя пусть будет». Потому что я вижу свою волю, она очень мне подходит. Я хочу, чтобы вот так. Я хочу, чтобы вот так совершилось это поприще. И тем самым, буквально он говорит, оставьте меня в покое. Я не хочу исправления. Я не хочу раскаяния. Я не хочу ни подъемов. Я даже не хочу падений. На самом деле он хочет, чтобы все происходило, но все происходило само собой. То есть он не желает усилий, только с ними можно соответствовать своему предназначению. Он не желает добиться настоящего, я подчеркиваю, успеха в мире, и его не заботит грядущий мир. Такой человек далек от веры на самом деле. Нам нужно усвоить несколько вещей. Господь хочет для человека добра и желает при этом, чтобы он прошел через предначертанные, предназначенные ему испытания и выстоял до конца. Слышите, Бог этого хочет. Это очень окрыляет. То есть, если что-то Бог хочет, нам только лишь нужно что сделать? Захотеть того же. Человек должен осознать, что все, что нам посылается свыше, оно в соответствии с тем, что Бог знает о нашем месте в этом мире. И соответствуем ли мы тому предназначению, которое мы имеем. И только Бог знает пути нашего совершенства. И тебе подчеркиваю, и только выстояв, можно достичь настоящего душевного равновесия и покоя. До тех пор, пока человек это не пройдет, он не приобретет вот тот опыт души, который называется шалом, совершенный мир. А если мы пытаемся уклониться от экзаменов, жизнь становится сложнее. Но дело в том, что у Бога достаточно времени, в отличие от нас. И Он, в отличие от нас, не отступит от своих планов, пока не приведет человека на предназначенную ему ступень. Впрочем, очень просто. Хотим ли мы, не хотим ли, все равно в жизни каждого из нас будут определенные вещи, через которые нам придется пройти. Они разные у всех людей, и никто не может сказать, вот ему выпало больше, а мне меньше. Потому что испытания бывают разные в жизни, и мы об этом как-то говорили. Испытания – это не только бедность, испытания – это и богатство. Согласитесь, что испытание богатством, вы можете не соглашаться, оно сложнее, чем испытание бедностью. Потому что богатому человеку проще, бы мы сказали, забыть Бога и вообще не исполнить своего предназначения на земле. Есть испытания болезнью, а есть испытания здоровьем. Вы знаете, некоторые люди от многих грехов отошли по той причине, что страдали плотью. Эх, как говорят, мне б лет 20 бы назад скинуть. Ух, нагрешил бы, да? Вы понимаете, о чем идет речь? Человек страдает плотью и потому не грешит. Бог допускает даже это, хотя, казалось бы, ну в чем его заслуга? А вот когда человек совсем здоров, и что бы он ни делал, его здоровье позволяет ему это делать, это большое испытание. Вы понимаете, о чем идет речь? Потому в одной из неканонических книг, хотя я не это имел в виду, но приведу этот пример, написано «Мерзость для Бога – старик-прелюбодей». Понимаете, о чем идет речь? Бог дал ему здоровье, но отнял разум. Испытание. Так вот, не по своей воле ты живешь. Не от тебя зависят подъемы и падения, и то, что тебе будет послано. Не по своей воле ты умрешь. Не по своей воле предстанешь перед судом и дашь отчет. Так вот, Бог будет судить нас, старался ли я исправить свою душу, вглядывался ли я в происходящее, стремился ли я приблизиться к истине. И если мы живы до сих пор, это значит, что нам еще есть что исправлять в нашей жизни. Вы слышите? И мы должны будем это сделать. Поэтому у нас есть выбор. Все принять с любовью и наслаждаться плодами служения в этом мире, понимая, что, конечно, основная награда, она находится за пределами этого мира. Или же попытаться избежать испытаний, противиться им, ныть, жаловаться, и в результате что? Страдать. Потому что избавиться от страдания можно как? Перестрадав. Если бы мы верили полной верой, друзья мои, что Бог воистину находится рядом с нами. Если бы мы полной верой, я подчеркиваю, верили в это, что Он слышит каждое наше слово. Более того, Он даже не нуждается в том, чтобы слышать слова. Помните, сказано, воздыхания неизреченные. Стенание нашего духа, вот то, когда сжимает сердце, то, когда мы тяжко вздыхаем, уже молясь Богу этим дыханием, Бог слышит. Если бы мы верили настоящей верой, что Бог прислушивается к нашим словам, к нашим просьбам, то уныние, страх и лень покинули бы нас. Мы бы изменили свою жизнь, мы бы тогда по-настоящему стали молиться, как должно. Мы бы просили у Бога все, что нужно для нас, в чем, как мы понимаем, нуждаемся. И мы прошли бы через тесноту. Поэтому первым делом человека судят по его вере. Доверяет ли он, что все происходящее с ним допускает Бог? Позволяет ли ему эта вера, способна ли его вера распознать эти знаки, эти сигналы? Но как проявляется вера, друзья мои? То, о чем мы скажем, мы уже говорили. Что такое вера? Вера – это доверие Богу, мы понимаем. А если есть доверие Богу, какой признак этого доверия Богу? Радость от своей участи. Слышите? То есть человек радуется своей участи. Мы с вами говорили, это не значит, что человек, его участь или его положение неизменяемо. Это не то состояние фатализма, карма, да, что родился, и баобабом и остался. Есть возможность изменить, но условие для изменения – это вера. А вера – это радость от своей участи, которая когда? Сейчас. Помните, мы читали с вами? Всегда радуйтесь. Дальше что сказано? Непрестанно молитесь, за все благодарите. Смотрите как. Из радости исходит что? Молитва. А в молитве содержится благодарность Богу во всем. Как мы уже сказали, благословить судью праведного. А если человек не радуется своей участи, он не способен молиться, и он не будет молиться, то это одно из первых прегрешений, за которое мы судимся. Вы слышите? Поэтому отчаявшийся человек, безрадостный человек, я вам хочу сказать, не пытайтесь даже копаться в своих проступках. Вы скажете, как так? А вот так. Когда мы впадаем в испытание, прежде всего, что мы должны? Радоваться. Нет, мы понимаем, что у нас есть грехи, об этом подробно будем говорить, которые привели нас к этому. Но если мы находимся в угнетении и в унынии, мы будем раздавлены чувством вины. Мы будем спрашивать, за что, почему, что я сделал, почему так мне, почему не другому. Я недостоин этого, почему они так со мной поступили. Мы будем обвинять всех вокруг. Значит, обвиняя всех вокруг, видя причину вне себя, мы будем пребывать в таком состоянии, в котором мы не являем веру. А если мы доверяем, что это допустил сейчас Бог, не жена или не муж, который разговаривает не так, как хочется, и смотрит искоса. Да, человек может поступать неправильно с тобой, но то, что он поступает с тобой неправильно, тебе допущено как определенное испытание. Как ты среагируешь на это? Поэтому ни в коем случае не нужно копаться в своих проступках. В этом состоянии можно впасть в ужасное уныние. И самое главное – потерять веру в то, что Бог нас любит. Но с самого начала что нужно сделать? Укрепиться надеждою на Господа. Сказать: Господь, я знаю, что есть причина на все это, но я с радостью, я не говорю сейчас о каком-то сумасшествии, да? Радость – это состояние духа. Это состояние ликования. Бог знает мою жизнь, Бог видит, Бог понимает, Бог посылает, Бог что-то хочет исправить, и Он хочет исправить это к лучшему. Радость перед Господом, написано, подкрепление для вас. Так вот, все усилия, когда мы приходим в испытания, должны быть направлены на обретение совершенной радости. Один из способов этого, как я уже сказал, это произнести браху, благословение Всевышнего. Вы слышите, помните, как это сказал Иов в свое время? Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Слава Богу! И вот когда ты придешь в это состояние духа, тогда ты сможешь рассмотреть свои отрицательные поступки и признаться в них. Это будет с верой, потому что радость свидетельствует, что человек уверовал, что он доверился, что Творец любит его и помогает ему. И может, я подчеркиваю, может исправить все. Поэтому знай, что человека судят прежде всего за уныние и недовольство. Это великая опасность. Во Второзаконии сказано, помните, 68, что все ужасные проклятия обрушились на народ из-за недостатка веры и радости, за то, что не служил ты Господу Богу твоему с радостью, я перевод с иврита даю, чистый, и с сердечным расположением. Оказывается, состояние радости – это великое служение. Царство Божие есть праведность, мир и радость во Святом Духе. Опять же, это не та радость, которая вызывается песнями. Братья и сестры, давайте будем радоваться и ликовать. Что уксус на рану, то песни веселые унылому сердцу. Пробуждение плоти. Ничего в этом от радости нет. Она внутри рождается. От чего? От веры. От доверия. К чему? Тому, что все в этом мире приходит от Бога. И ничего не приходит само по себе. И что человек знает, что Бог это все делает на благо. И более того, человек осознает, что в этом он может увидеть, что же Бог хочет от него. Он может услышать, понять, распознать знаки, а значит выйти из испытания и прийти в покой, баланс и удовлетворение жизнью. Слава Богу! Но вот когда человек недоволен и проявляет это недовольство, что это называется как? Ропот. По сути, ропот – это демонстрация неверие в справедливость и милосердие Божие. То есть справедливость и милосердие Божьего провидения. То есть когда человек не верит, что это Божье провидение работает, он будет роптать. Какова внутренняя основа ропота? Как мы уже сказали, уныние. Вот это уныние внутри, оно выражается словами. И если даже не высказаны упреки, а у религиозных людей – он может не позволить себе сказать, но при этом, как мы говорим, на лице написано. Вот это уныние – свидетельство скрытого ропота, который недоволен своей жизнью. Человек недоволен, он утверждает, что Творец поступил с ним несправедливо. И что? Ошибся. Слышите? Бог проглядел. Понимаете? Бог посмотрел на меня и не заметил, что я достоин большего. Бог подумал, что я пройду, а я не могу. Да и почему я должен? Бог несправедлив ко мне. Может ли быть больше оскорбления вынесено Всевышнему? И вот в этот момент в духовном мире сатана подает иск. Именно в момент уныния и ропота человека. Подается иск, мы не судимся постоянно. Мы судимся в определенные моменты, как в суде в каком? В обычном судопроизводстве. Когда на хулиганил, подали иск. Шумели в квартире, подали иск. Да? Украл, подали иск. То есть в определенные моменты. И вот одна из причин в духовном мире состояния уныния и ропота, даже если это не выражено словами, в этот момент подается иск. А может быть, человек прав? Может быть, по состоянию его заслуг и грехов не нужно к нему вот это испытание? Может быть, Господь поступал с ним? А нет, вдруг оказывается, что Господь поступал-то с ним чересчур снисходительно, чересчур милосердно. Так вот, очень просто все. Если не требовать разбирательства, а радоваться своей участи, то никто не осмелит оспорить милосердное отношение Творца к нам. То есть, вы слышите, сатана не может подать иск, если даже не по заслугам нашим мы помилованы. Вы чувствуете? Он смотрит и говорит, как же так? Вот он, смотри какой. А ты его милуешь, а он не ропчет, этот человек. Он принимает все с любовью и с радостью. Но когда человек недоволен и приходит на суд, требуя разобраться, тогда, согласно Божьей справедливости, с ним поступает как? По справедливости. Ну вот она уже нам не кажется справедливой, а какой? Строгой. Горе такому человеку. Да помилует нас Господь. Это одна из важнейших тем Ветхого и Нового Завета. Это понятие эмуна, доверия Богу. Понятие того, что Господь Бог наш, есть Бог единый. Помните, мы говорили, слушай, Израиль, ибо Господь всесильный, есть Бог единый. Это принятие Его власти и понимание, что нет никакой силы в этом мире, никакой, которая могла не подчиниться Богу. Нет ничего, что может действовать самостоятельно, поэтому сказано, даже волос с нашей головы не упадет.